Мы подошли с вами к 10 главе, и сегодня мы возвратимся снова в эту 10 главу послания к евреям и начнем с 26 стиха. И здесь мы читаем следующее: «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Друзья дорогие, я в прошлой лекции уже немножко останавливался на этом стихе. Это очень важное место Священного Писания для каждого человека уверовавшего. Я бы сказал, что это страшное положение, в которое может попасть человек. Что это за грех, который здесь назван произвольным, слушатели? Многие, друзья, многие, конечно, спрашивают об этом. Для более ясного представления об этом грехе мы прочтем несколько предыдущих стихов, начиная, например, 21 вплоть до 25, где говорится так: «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и, омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно. Ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Друзья дорогие, получив спасение и став членами невидимого тела Христова, то есть Церкви Вселенской, мы теперь призваны созидать Дом Божий, в котором каждый из нас является живым камнем, как говорит апостол. Освещая этот вопрос, апостол Павел в первом послании Коринфянам, в стихах 16 и 17, 3 главы, говорит следующее: «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Друзья дорогие, храм Божий нельзя разорять, иначе последует тяжелое наказание Божье. Этим храмом, где пребывает теперь Дух Святой, могут быть тела верующих в их духовном единстве, составляющем тело Христово, а также тело каждого верующего в отдельности, слушатели дорогие. И вот чистота и святость. Чистота и святость наших тел играет первостепенную роль для пребывания в нас Духа Святого. И этот Дух Святой, живущий в нас, единит узами Христовой любви многих верующих в одно целое. В прочитанном стихе 22 из 10 главы послания к евреям поставлено два условия для верующих, чтобы они могли приступать к престолу благодати, а это сердце должно быть чисто от порочной совести, а тело должно быть чистым от действия в нем греха. Верующий пребывает в надежде на верность обещавшего, и эту надежду он исповедует перед этим миром. В стихе 24 мы читаем: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Здесь уже внимание верующего обращается на тех, которые собой составляют тело Христово, то есть Церковь Его. В послании к Ефесянам в 5 главе, 25 и 27 стихи мы читаем: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством Слова, чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Друзья дорогие, спасая нас, Христос создает из нас церковь свою. К этому направлено все внимание верующих, особенно здесь, в этом месте 10 главы послания к евреям. Это главная цель призвания всех верующих устраивать, именно устраивать из себя дом духовный. Здесь подчеркивается забота друг о друге и поощрение друг друга к любви и добрым делам. Условием, слушатели, условием пребывания Христа среди верующих является их собрание во имя Его. Он говорит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». В других переводах, в некоторых переводах говорится: «Где двое или более собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть там, где маленькая группа, даже там во имя Его собранные, там Он, Христос, среди нас. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 18 главе, 20 стих. И сразу же становится вопрос прощения друг друга. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды 70 раз». И после этого Иисус рассказал ученикам Своим притчу, говорящую о великом прощении, данном нам Богом, и о том, как прощенный человек не смог простить своему товарищу его долга, хотя тот со слезами и просил именно об этом. В стихе 25, друзья дорогие, этой 10 главы послания к евреям, говорится о единстве верующих. И вот автор послания призывает сохранять это единство. И мы читаем: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение для дня онного». Всеми силами, друзья, всеми силами нужно сохранять единство, часто жертвуя даже своими собственными интересами. За создание этого единства Христос принес Себя в жертву. Это великая истина, которая была сокрыта от веков, явлена членам Церкви Христовой. Грех, связанный с противлением этой истине, не имеет больше жертвы, которая могла бы покрыть его. Павел называет этот грех произвольным грехом. Это грех самоволия. Именно, слушатели, грех самоволия, то есть противление воле Божьей и ставя свою волю на первое место, не Божью, где именно проявляется не Божья воля, но воля человеческая, воля, исходящая из гордости, а не из Христового смирения. Вовлечение к единству открывается жизнь Христова в нас. Чем больше этой жизни, тем больше влечение детей Божьих к единству. Грех, разрушающий это единство, не имеет в себе прощения. И об этом именно говорит стих 27, что для таких людей остается только некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Слушатели дорогие, человек, разрушающий единство верующих, становится, конечно, противником Бога. Он разрушает верующих, он разрушает единство, разрушает церковь. Бог отдал Сына Своего, чтобы Он искупил нас, сделал из нас новых людей, стремящихся к единству друг с другом. Накануне Своей крестной смерти Господь Иисус просил об этом единстве Своего Небесного Отца, умоляя Его. Он говорил: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Так читаем мы в Евангелии Иоанна, в 17 главе, 21 стих. Я надеюсь, слушатели, что теперь вы поняли, о чем здесь идет речь, о каком грехе идет речь. Поэтому, друзья дорогие, так важно пребывать в единстве с братьями и сестрами и не искать своего, но искать всегда, всегда Божьего, искать того, что учит нас Его Слово. И вот именно о тяжелых последствиях для тех, которые пренебрегают единством верующих, говорят стихи от 28 до 31. «Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тяхчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отомщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья дорогие, это место очень и очень важное. Оно должно всегда нас предостерегать, слушатели, от того, чтобы мы вели себя и свою жизнь именно по Слову Божьему, и чтобы мы вели себя правильно. Отходить от единства детей Божьих — это все равно, что попирать Сына Божия, как вы читали выше, и не почитать за святыню кровь завета, которую верующий освящен. Это также оскорбление Духа благодати, как мы читали выше. Ведь мы спасены благодатью. Отходить от единства – это идти против того спасения, которое мы получили по благодати Божьей, как дар. Дух благодати – это дух прощения, дух смирения, дух спасения. И мы не сможем заслужить наше спасение какими-то заслугами. Поистине страшно, друзья, поистине страшно впасть в руки Бога живого. Слушатель, дух благодати – это дух прощения и спасения заслугами только Христа. Он уже все сделал, и мы должны подчиниться именно этому духу. Поистине, слушатели, поистине, я повторяю, страшно впасть в руки Бога живого. И вот здесь автор послания обращает внимание верующих на славное начало их христианской жизни. Мы прочитаем стихи от 32 по 35, где говорится: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Друзья, апостол умоляет их не оставлять их прежней надежды. Они должны оставаться верными Богу до конца. И эту верность доказать в их стремлении к единству слушателей. Только в единстве искупленных Христом людей открывается подлинная личность Христа и Его, конечно, дивный характер. Только в единстве детей Божьих Христос становится виден этому миру. Без единства всякое свидетельство о Христе не имеет практического подтверждения. Вы знаете, слушатели, что там, где единство, там есть и любовь. Там, где единство, там есть и любовь. Если нет любви, нет единства. Слушатели, читайте также именно об этом главы 4 и 5 первого послания Иоанна. Мы там увидим замечательные истины тоже именно о любви Божьей и о любви между братьями и сестрами, о любви верующих, слушатели дорогие. В стихах 36 и 37 этой 10 главы послания апостола Павла к евреям указывается на силу терпения. И здесь говорится: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивший волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Подобно этому и Господь Иисус говорил, обращаясь к Своим ученикам: «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие Луки, 21 глава. Терпение, слушатели, терпение вырабатывается в скорбях, в испытаниях, в лишениях, в страданиях, но только в том случае, когда верующие во всем полагаются только на Христа. Стих 38 обращает внимание на веру, как на источник праведной жизни. Написано: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя», говорит Господь. Эти слова взяты из книги пророка Аввакума, где Господь говорит: «Праведный своею верою жив будет». Вера в искупительную жертву Иисуса Христа – это непоколебимое основание для всякого верующего. И вот, слушатели, кто именно сходит, кто сходит с этого основания, тот начинается колебаться, и к такому человеку Господь не расположен. Добрая воля Всевышнего Бога никогда не проявится в таком человеке. И вот апостол оканчивает 10 главу словами ободрения, говоря: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Да, действительно, зачем сходить с твердого основания веры и становиться на шаткие основания различных человеческих учений? Не лучше ли сохранить наше упование до конца и быть деятельным членом Церкви Христовой, где любовь нашего Спасителя влечет все сердца воедино? Да поможет Господь и вам, мой друг, быть не только верующим, спасенным Христовой благодатью, но быть также практическим членом тела Христового, возрастающим в единство детей Божьих.